не буду говорить. Это не «Фабрика нового человека», а это книга, которая вышла в зальцбургском издательстве «Пустэ» в 1933 году, и называлась она «Молочница в Оттокринге» с подзаголовком «Дневник русской женщины». Это третья часть трилогии. Первая называлась «Студенты ЧК. Любовь и смерть». Вторая называлась «Браки в красную бурю». Все названия кажутся мне чудовищно вкусными. Тем не менее, у тогдашнего австрийского читателя, а потом у европейского, они имели огромный успех. Да, кстати, чтобы уже возвратиться к этой «Фабрике новых людей», вот именно о ней и знала русская эмиграция в Париже, потому что эту книгу выдвинули на конкурс такой антикоммунистической книги. И Аля Рахманова обошла Петра Краснова и получила первую премию. Сама в Париж за ней не ездила, и русская эмиграция ее не видела. И вот эти подзаголовки у первой книги «Дневник русской студентки», у второй «Дневник молодой женщины» и у третьей тоже вот этот дневниковые записи, они, «Дневник русской женщины», тоже они сбили всех, читателей и исследователей. Все воспринимали эту книгу как документальную прозу, как подлинный, настоящий дневник. История о том, что это не дневник и как это на самом деле писалось, Генрих Ригенбах, вот упомянутый мной публикации в нашем ежегоднике, описывает, можно просто взять ежегодник и посмотреть эту публикацию. А первый биограф Али Рахмановой, так и до сих пор ее называют Али Рахманова, она для нее не стала Галиной Тюрягиной, так ее называют и величают на мемориальных досках в Австрии. Так она вошла и в историю литературы, которую я даже не знаю, как правильно назвать. Историю австрийской литературы или историю немецкой литературы, в широком смысле, если немецкий понимать как язык, немецкоязычной литературы 20 века. Но в какой-то степени, хотя это написано не на русском языке, это имеет отношение и к истории русской литературы, во всяком случае, к истории эмиграции и к русской истории 20 века в широком смысле. Книга, о которой я собираюсь рассказать, да, вот просто хочу вас познакомить поближе с личностью Али Рахмановой. Значит, на первой фотографии гимназической мы видим вот Алю Рахманову тем, кем она была, Галей Дюрягиной, гимназисткой в городе Пермь. Это она немного моложе того поколения удивительных русских девочек, которые родились в 90-е годы 19 века. Ну, вернее, не совсем 90-е, в 89-м родилась Анна Ахматова, в 91-м Лиза Беленко, в 92-м Марина Цветаева. И это все какие-то просто солнца русской литературы, русской истории, русской жизни 20 века и 21-го. В 98-м году в Каслинском заводе, тогда это была, или наоборот сейчас, я все время путаюсь в этой географии, то ли сейчас это Пермская область, а тогда была Екатеринбургская, или скорее нет, тогда это была Екатеринбургская губерния, там жили ее бабушка и дедушка по матери. Она была, и что называется, буржуазной семьи, такой настоящей, хорошей, которые были вот на Урале, в Сибири. Ее мама сама очень хотела учиться, получать высшее образование. У нее это не получилось. И она старалась дать хорошее образование своим дочкам. И Али Рахмановой повезло. В 16-м году в связи, благодаря эвакуации университетов из-за Первой мировой войны, в Перми открылся университет, девушек туда принимали, и она поступила на филологический факультет. Обстоятельства гражданской войны в Перми были чудовищны, но они вообще везде чудовищны. Там они были действительно тоже чудовищны. Семья захотела уйти с белыми, добрались они только до Томска, не ушли дальше в Китай, Маньчжурию, где могла бы Аля Рахманова стать уже чисто русской писательницей. Этого не случилось. Она в Томске продолжила образование, но на психологическом факультете. Должна сказать, что это чрезвычайно помогло ей в ее литературной деятельности. Она вот это все филологическое и психологическое образование здорово аккумулировала как автор. Там она познакомилась с интернированным пленным австрийцем Арнульфом Хойером, вышла за него замуж, вот эти браки в красную бурю. Потом семья вернулась все перипетии я опускаю в Пермь. И там они оба работали в университете. Арнольф очень ценился. Носитель языка немецкого. Он довольно быстро вырос до звания доцента Пермского университета. Он преподавал германскую филологию, немецкий язык. И в 24-м году у них родился сын. И в 24-м году его командируют в Вену. Он, австриец, был специфический. Империя – это не то же самое, что нынешняя Австрия. Он родился в городе Черновцы. Город Черновцы после Первой мировой войны к Австрии не имел уже никакого отношения. Поэтому ему некуда просто было возвращаться. Он как-то и осел в России, в Советском Союзе, преподавал, вот женился. Командировка для повышения квалификации в Венском университете. Семья туда едет. И, конечно, мы логически должны предположить, что она там остается. Ничуть не бывало. Он проходит все курсы, которые он ходил. Что делала тогда Аля Галина, мы не знаем. Не сохранилось ее дневников за это время или были уничтожены. И семья возвращается в Пермь. И продолжается вот та жизнь в Перми, в Пермском университете, какой она сложилась. Пока в один для семьи чудовищный день не поступает предписание в 10-дневный срок покинуть пределы Советского Союза. В 25-м году, зимой, в декабре, они ничего не понимают, интернета нет, телефон, телеграф, это тоже не так уж все несомненно. Они прощаются с родными, она прощается с родным домом, с родителями. Они просто ничего не сказав, ни в университете, ничего, едут в Москву, пытаясь узнать там, в каких-то министерствах, посольстве, что им делать, что происходит. А за что вообще? А что происходит? Мы работаем, все так хорошо, мы живем, наш дом, наша жизнь. За 3 дня они ничего не успевают. Потому что надо было из Перми доехать, собраться, доехать до Москвы, здесь какие-то пороги обить, обойти. Они ничего не добиваются, им говорят, вы берите в Австрию и езжайте уже скорее, хуже будет. И они действительно берут билет, что-то они продали, какие-то деньги были, какие-то зарплаты, что-то родители дали. В общем, какая-то небольшая сумма переведена в австрийские шиллинги. Они садятся с 4-летним ребенком в этот поезд, приезжают в Вену. В Вене их решительно никто не ждет. И вот здесь я хотела бы обратиться к книге этой молочницы из Отто Кринга, еще не рассказывая, откуда взялась эта молочница, потому что меня совершенно поразило, как можно было принять за дневник книгу, которая начинается таким сугубо литературным образом. Если можно было в одном абзаце собрать все геополитические координаты эмиграции, то есть просто вот образцово соответствовать именно эмигрантской прозе, то в этой первой записи, протоколирующей прибытие в чужую страну семьи изгнанников, а они себя позиционируют именно как изгнанников, которых отвергла родина, появляются просто основные архетипы человеческого бытия и выстраиваются в четкую оппозицию. Родина, чужбина, архетипы дороги и дома, путь, не просто железнодорожный путь, Пермь, Москва, Вена, но жизненный путь кончается скамейкой в парке, таким типичным предбежищем бездомным. И бездомных идти некуда, дорога завершается тупиком, дома во всей его многообразной старозаветной сущности нет, обесмысливается само слово. Зачитаю цитату. Наш поезд прибыл в Вену рано утром. Отмар, так называет автор своего мужа в своей трилогии, в вымышленном этом полувымышленном дневнике. Отмар взял оба наши чемодана, я малыша. Он был еще совсем заспанным и испуганно озирался по сторонам. Мы вышли с вокзала вместе с прочими пассажирами, которые рассеялись во все стороны. Многих ждали близкие. Нас никто не ждал. И мы не знали, куда нам идти. Мы зашли в парк неподалеку от вокзала и уселись на лавочку, белую от инея. Чувство глубокого одиночества охватило мою душу. Со всех сторон до нас доносился шум большого города, сигнальные автомобили. Через парк проходили люди, нагруженные пакетами. Некоторые тащили елочки. Ясно ощущалось приближение Рождества. «У меня ручки замерзли», — сказал малыш. «Я хочу домой». «Домой». Слово прозвучало бессмысленно, фантастически. У нас только 235 шиллингов, мы можем пойти только в самый дешевый отель. Не сразу отозвался Отмар. Я хочу есть, и у меня уже и ножки замерзли, пожаловался Юрка плачущим голосом. Сына звали Александр, вместо Шурки появляется Юрка. Героиню зовут здесь фрау Вагнер. Безыскусная простота повествования в этом дневниковом тексте, безусловно, кажущаяся. Сразу и четко указаны место, время, направление, действующие лица. И этот нулевой пункт, ноль пункт, где кончается нормальная жизнь и начинается миграция, словно прорезан предрассветной зимней мгле лазерным лучом. Вена, вокзал, скамейка и страх затеряны среди людской толпы в центре современной цивилизации. Такие хрестоматийные образы мигрантской литературы, ее геопатические маркеры, вокзал, дешевый отель. Но Аля Рахманова, пока называю ее так, обдуманно меняет дату прибытия семьи в Австрию. На самом деле оно состоялось позже, в январе 26-го года. А канун Рождества, как и наличие в семье Вагнеров маленького сына, не только усиливают мотив одиночества, все несли елочки, а мы сидели на лавочке, но ясно заставляют звучать еще один мотив, евангельский, святого семейства, ужаса Вифлеемской резни, бегства в Египет, тоже хрестоматийные, канонические. Холод, одиночество, отчужденность от всех и всего, реакция ребенка отражает настроение взрослых. Я не хочу тут жить. Это тут отделено от там, от дома. И пересечение границы отрезает навсегда. Путь без возвращения. Что в этой ситуации делать? Вот. Ну куда идти? Да, в дешевый отель, снимать на последние деньги какое-то жилье, искать работу. В Австрии после Первой мировой войны ситуация чудовищная, безработица страшная, нищета настоящая, и в книге мы с этим сталкиваемся. Прямой путь в родной стране сменяется хождениями, мытарствами в лабиринте чужих улиц, улиц чужого города. Семейство начинает кружить сначала в поисках съемной квартиры, потом какая-то попытка зарабатывать, они пускаются в путь по зимней Вене, потому что дома все равно холоднее, чем на улице, продавать облигации. Но можно себе представить, вот мы видим людей, которые раздают сейчас флаеры на улице, в благополучной стране, то никто не берет, а тут надо за деньги людям, у которых этих денег нет, сучить какие-то облигации. Комната снята в квартире ветеринарного врача, который говорит, как я могу, вот у меня за несколько дней была единственная пациентка, кошка с расстройством желудка. Как может существовать целое семейство за счет одной больной кошки? И вот в этой Вене надо найти себя, надо как-то устроиться. Скажу сразу, что пока семейство вот так литературно эмигрантски ходит по улицам Вены и пытается устроиться, это все не выдумано, действительно так. В это время между Австрией, между Веной и Москвой и Пермью идет переписка. Летают письма, когда у Арнульфа Гойера требует немедленно вернуться в университет к преподаванию, к месту работы, потому что он уехал, ничего не сказав. Австрийская оказалась проблема с визой. После вот той поездки на повышение квалификации в Вену, в Советском Союзе ему нужно было продлить некий вид на жительство. Он этого не сделал. И вот из-за этого завертелась вся эта адская машина бюрократии. Все можно было решить просто, если бы они знали, в чем дело. Но этого им никто не объяснил. И семья приняла решение остаться в Вене, где у них никого нет, где их никто не ждет. Просто это для Арнульфа, конечно, но город родного языка. Вот Юлия была на конференции, где мне задали правомочный вопрос. Они понимали, может быть, уже потом, от чего они спаслись? Вот прошло несколько дней после того, как люди в Москве собирались у Соловинского камня и зачитывали имена. Абсолютно точно, что эти имена могли там прозвучать. Шпионами каких государств они могли быть, помимо Австрии, Бог весть. Но то, что они ими наверняка бы стали, это почти непреложно. Потому что, ну, вот такова была тогда ситуация, мы это сейчас задним умом понимаем. То, что они приняли это решение, в тот момент, вероятно, оно было правильным, камнем в них не бросишь. Все, от этого момента пошел отчет другой судьбы. Мы погружаемся в эту вену. Так. Молочницу. Вот, пожалуй, пока на этом остановимся, я потом вернусь к этому кадру, объясню, в чем тут дело. Вот семья ходит, кружит по улицам этой вены, на заднем плане вот та самая вена. Что делать? И однажды они видят на пороге своего магазина венца, довольно щеголевато одетого, покуривающего трубочку, в витринах сыры не засижены, молоко, еще какие-то товары, и приходит решение. Нам надо взять в аренду молочную лавку. И действительно, именно вот такая лавка берется в аренду. Надо сказать, что дальше в этих дневниках, когда читаешь эту книгу, все-таки сама себя еще раз перебью, я не сказала главного, когда говорила о том, что она неизвестна. Неизвестна она потому, что в России читают главным образом по-русски. Да, да, вот книги все выходили по-немецки. Теперь, чтобы прочесть книги на русском языке, нам надо сделать их обратный перевод. С немецкого, на который Арнольд переводил Галину, кто-то, в данном случае я, должен перевести это обратно, чтобы этот текст прочитать. Я эту вот молочницу как раз летом специально читала с огромным интересом. В художественном отношении, наверное, то есть не наверное, а точно это уступает неким шедеврам русской литературы. Но с точки зрения, как бы сказать, челленджа, вызова исследователю литературы веду, это потрясающе интересно, потому что действительно очень много проблем, которые ты распутываешь как концептуальные, теоретические. Вот такая эмигрантская литература, книга, в которой на протяжении вот этого дневника, переработанного, но основанного на реальном дневнике, который писался под прилавком, в то время как на прилавке Аля Галина занималась деятельностью продавщицы, вот эта книга показывает нам историю успеха в эмиграции. Я приехала сюда никто, я выхожу в конце книги, и я скажу, кем она вышла под конец. Итак, вот мы в Вене. Вена совершенно у нее город. Достоевского — это любимый писатель, стереотипный столичный топос контрастом, как Петербург. Вена с красивыми улицами, с дорого и элегантно одетыми людьми, с роскошными витринами и великолепными дворцами, лишь мелькала перед нами за окнами трамвая. Семья теперь ездит и ищет лавку, чтобы взять в аренду. То, как называется в повествовании этот выбор лавки, довольно вот это такая оптика, умеренно ироничная оптика, потому что немцы, австрийцы, венцы в изображении Али Рахмановой больше всего напоминают Шиллера и Гофмана в изображении Гоголя в его Петербурге, в Невском проспекте и в других его рассказах. Действительно, это не сатирическое изображение, но вот оптика комическая, ироничная. Трамвай привозит героев совсем в другую Вену, с темными, неосвещенными электричеством переулками, неотличимыми друг от друга. И это описание сдаваемой лавки, хозяина, его семейства выглядит разительным контрастом к имперской столичной Вене. Жестяные рекламные щиты фирмы «Марки», которая благополучно существовала, кажется, всегда, засохшие сыры, увядшая зелень для супа и откровенная дешевка, стеклянные молочные бутылки, наполненные мукой, имитирующие молоко, которое, вероятно, уже давно скисло, ну и фигура хозяина в синем пиджаке и переднике и черном колпаке на лысом черепе. Ну, просто привет островитянам Лескову или Гоголю. Такой используется самый простой пример антитезы между тем, что видит герой, вот эта семья, и теми похвалами, которые владелец лавки расточает своему заведению. Он постоянно повторяет фразеологизм «Goldgrube» – «золотое дно». А поскольку существительное в немецком языке пишется с большой заглавной буквы, то «Goldgrube» в повествовании все время выглядит как название. Вот нашлось это «золотое дно», выглядит оно так – по пустым стойкам, по пустым коробам и жестянкам, которые были призваны создать впечатление изобилия, по запущенным витринам и грязным прилавкам, сразу угадывалось, что магазин безнадежно провалился. Через всю комнату протянутая веревка с каким-то сохнущим тряпьем, и стоит невыносимая вонь. Золотое дно, уверяет хозяин. Ад, заключает рассказчица. Тем не менее, эта лавка берется в аренду, но как? Надо же откуда-то достать деньги, их нет. Тогда Арнульф разыскивает своего однополчанина, тот ему эти деньги сужает, и Аля в энтузиазме записывает. Значит, такой повествовательный маятник, он все время качается от мрака к свету и обратно. И вот теперь свет, люди, которые мне теперь встречались, уже не казались совсем чужими, народ, у которого есть такой человек, как доктор Вальмер, не может быть для меня чужим. Но самое замечательное, значит, вот, переживание малыша, которого впервые ведут поесть нормальной еды. Он ест телячьи мозги. И говорит, а что, когда у нас будет лавка, я каждый день буду есть телячьи мозги. И вот это такая мечта вот такой вот нормальной еды, она и заставляет родителей все-таки взяться за несвойственное им дело. Карен Дюрягина, изучавшая в университете филологию и психологию, совсем молодую тогда дисциплину, и собиравшаяся посвятить жизнь научной карьере, подробно, с исследовательским интересом отрефлексировала процесс, когда через мигрантские утраты и обретения совершается переориентация ценностей, идет перестройка личностной самооценки и, наконец, происходит интеграция в новое общество. Я бы просто эту книгу выдавала современным иммиграционным службам как пособие для мигрантов. Приехал, получил, разучил, интегрировался. И вот эта промежуточная иммигрантская идентичность, понимается, автором, я ее не знала, как назвать, консультировалась с коллегами и сейчас называю романисткой-диаристкой. Ну, тайный, да, дневник, но не знаю, как назвать. Она не совсем, она героиня и автор. Дневник документальный, но повествование с таким, с добавкой, как вот бульон, варится, а потом в него начинается картошка, горох, и получается суп, вот это вот все чистая беллетристика. И вот эта промежуточная мигрантская идентичность понимается, ну, Али Рахмановой, как потеря своей внутренней физиономии. Все окружающие видят во мне не то, что я есть на самом деле, а нечто совсем другое, даже противоположное. Эмиграция – это неизбежность унижений, отчуждения, отверженности. Эмигрант – изгой из Отечества, но он и изгой в стране реципиенте. И вот тут я подумала, как прав был Солженицын, когда не хотел называться эмигрантом. Ну, ничего этого не было. Приехал уже знаменитый писатель, нобелевский лауреат, изгойство из Отечества одного рода и никак не изгойство в мире, который, наоборот, готов его принять, слушать и так далее. А здесь самым обидным, даже оскорбительным для женщины, молодой женщины, получившей в России первое поколение университетское образование, это оказалось общее представление о том, что она, как все продавцы, обманывают, обсчитывает покупателей. Дипломированный филолог и мелкая лавочница. Это действительно не одно и то же и вполне уже драматическое несоответствие. Я молочница. Я хотела стать преподавательницей в университете, а превратилась в молочницу. Вот тоже какая-то отсылка к Гоголю. С какой стати я титулярный советник? И немножко позже, после этой рефлексии, в Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Ничего подобного. Я молочница. Я взяла себя в руки. Поневоле понимаешь, что мечты и действительность не могут соединиться. И почему это я вообразила, что непременно должна стать университетским преподавателем? Жизнь сделала из меня молочницу. Следовательно, нужно сделать все, чтобы стать хорошей, настоящей молочницей. Следует принимать жизнь такой, как она есть, без вздохов и жалоб. И вот один из первых советов, он не изложен как совет, он изложен как жизнь. Одна из записей в дневнике «Как преодолеть национальную отъединенность от окружающих, с чего начинается процесс интеграции?» Оказывается, вот эти последние, а не первые, имеют очень немало шансов. Став молочницей, она стала вот в этом низком слое людей, которые чувствуют свое братство. Так, разводящий продукцию хлебозавода Кроный Брод кучер приобрел привычку похлопывать ее по-приятельски по спине, а может быть даже и пониже спины, университетского преподавателя, и ободрять житейскими рассказами, в которых я, впрочем, не понимала ни слова, поскольку он говорил на чистейшем венском диалекте. Социальное сближение происходит быстрее вот на этом, на нижней ступени общества. У ее обитателей нет общего национального языка, но как ни странно, а может быть это все-таки действительно правда, есть классовое единство, кучер-грузчик и продавщица-молочница. Проходит время, хлебник приезжает ежедневно с одними и теми же забавными шутками. И вот смотрите, языка не было, я не понимаю венского диалекта. Шутки, которые я уже давным-давно дословно знаю наизусть. Так происходит обучение языку. Должна сказать, что венский диалект – это не то же самое, что Hochdeutsch, немецкий язык. У меня была однажды очень смешная ситуация в немецком баре, очень поздно вечером, почти ночью в Вене. Когда я сказала коллеге, с которой мы в этом баре сидели, она русская, но очень хорошо владеет венским диалектом, я заплачу. Подхожу к стойке и говорю, сколько с меня? Слышу фразу и ничего не понимаю. Еще раз говорю, ой, простите, а можно еще раз сказать? Он опять произносит, ведь он мне только цифры должен сказать, цифру. Я не понимаю. Что он говорит? Он говорит 8 евро. И я не понимаю, потому что это вовсе не акт евро, а что-то совершенно другое, что я политически просто не могу понять. Вот. Так что вот это сближение с этим грузчиком позволяет просто выучить венский диалект. А это уже кое-что, потому что вот та же коллега мне рассказывала, что ее муж австриец. С семьей они переехали в Вену, когда он и его братья уже начали ходить в гимназию. И все время, что они ходили в гимназию в Вене, а это фамилия, которая тоже когда-то носила приставку фон, они все время были отчасти изгоями в классе. Они не были носителями венского диалекта. Понаехали. Вот они не могли это сказать так, как говорили мальчики в классе. И это довольно серьезно. Кроме того, Аля Рахманова чувствует очень остро не только свое положение иммигрантки. Она ведь жена австрийского подданного. То есть, ну, он-то восстанавливает гражданство, и она вместе с ним становится австрийской гражданкой. Сколько иностранкой. Если бы я была здешней, все было бы намного проще. Я слушала этим летом впервые ее голос, радиоинтервью 60-х годов. Это, во-первых, очень бедный немецкий язык с точки зрения лексикона. Очень простой, школьный. И второе, фонетика. Но там и в грамматике не все благополучно. Но фонетика за всю жизнь, жизни в Австрии, потом в Швейцарии, если успею дойти до Швейцарии, она так и не овладела языком в совершенстве. Можно, конечно, эти 8 евро заплатить на венском диалекте. Но давать интервью, говорить с окружающими тебя людьми на их языке, она так и не научилась. Но и это ей не помогло. Но пока ее смущает то, что она слышит вокруг. Характерная реплика из разговора покупательниц. Я вам вообще не советовала бы покупать у иностранцев. Кто их знает? Кто они и откуда? Мы же все носители этого менталитета. Все, находясь там, где мы дома, мы все так относимся к чужим. Лучше я куплю там, у русского, чем я куплю, условно говоря, у киргиза. Ну, это нормальное вот в головах сознание. И ты через это проходишь, вот как эта иностранка. И что им вообще здесь надо? А дети еще откровеннее. Мальчика посылают купить булку, и этот мальчик, малыш, из него вырастет хороший фюрер, надо сказать. Это видно в книге, которая написана зато вот в 1933 году она вышла. Гитлер только пришел к власти в Германии. И он показывает продавщице иностранки язык, зачем вы вообще сюда явились? У нас и без вас полно безработных, только хлеб у нас отнимаете. Он повторяет разговоры, конечно, дома. Но это вот все это чувствуется. Но Аля Рахманова действительно вот, не зря училась психологии и явно одарена как писатель. Она действует профессионально, сочетая образование психолога с ремеслом продавщицы. Это что за ремесло? Это работа с людьми. она создает вокруг себя атмосферу эмпатии. Она становится конфидантом для своих покупательниц и даже покупателей. И самое главное, она проявляет исключительную выдержку и самообладание в ситуациях недоверия, неприязни, откровенной враждебности. У нас нет свидетельств того, как вела дела в магазине реальная Галина Тюрягина. В это время ее муж сдавал экзамены. Он должен был сдать экзамены за австрийскую гимназию, потому что он был признан на фронт, когда он, что называется, в немецком делал абитур. Он только сдавал эти экзамены и пошел, ну, лето, пошел воевать. Не сдал, надо сдать. Надо сдать экзамены за университет, и нужно сдать экзамены на преподавателя, получить место. Он занимается в университете. Мы не знаем, как она вела эти дела, мы имеем только эту книжку, но у нас остались воспоминания людей, которые хорошо знали ее в Зальцбурге, где потом жила семья, где Арнульф получил место. И это воспоминание о даме с не лучшим характером. Надо сказать, что об Арнульфе Зальцбург оставил изумительные воспоминания, как о человеке мягком, кротком и всем любимом. А вот Аня, Галина Тюрягина, оставила о себе воспоминания как об очень таком взрывном и не самом приятном в общении персонаже. Но писатель, вот Галина Тюрягина, Галина Хойер, но писательница Аля Рахманова создает образцовое практическое пособие для адаптации мигранта в чужой стране и его успешной интеграции в ней. Вот одна клиентка, юная венка, девушка родом из Тироля, страдает тоской по родине. «Ах, как вы можете жить без родного дома и без родных?» В сотый раз спрашивает она меня. И Аля отвечает: «Я так живу, потому что так должно. Человек ко всему привыкает, если захочет. Нужно только захотеть». Надо сказать, это не значит, что она считает, что вот есть такое образцовое поведение, и вот если следовать, все получится. В книге очень много персонажей. Это дневник. Там нет сквозного сюжета, сюжет только один. Вот мы взяли лавку, и мы ждем лучших времен, а пока здесь торгуем. Это, в общем, не сюжет, это рассказ о повседневной жизни. Но очень много сквозных персонажей со своими историями. Разных. Это может быть официантка, продавщица, проститутка, работница кофейной фабрики. Это может быть русская, тоже русская жена, которая живет гораздо лучше. Она оказалась женой вполне обеспеченного австрийца. И вот их разговор. Аля признается: «Я привыкла к Австрии, и люди мне стали нравиться. К ним нужно только приспособиться». «А у меня все иначе», — отвечает ей новая подруга Серафима Андреевна. «Я совсем не могу себя тут найти, и год за годом становится только хуже». И еще один рецепт. «Надо отказаться от стереотипов, от ожиданий, с которыми ты приехал в эту страну. Дама собиралась вести в Вене насыщенную культурную, духовную жизнь среди австрийцев». Цитирую. «В нашей варварской России мы смотрели на них, как на высшие существа. Казалось, они, носители немецкой культуры, живут единой культурной жизнью с нашей интеллигенцией. Однако в Австрии интересы резко, ее мужевенцы резко меняются. Вместо книг – спорт. Вместо семьи – кафе с друзьями, которые насмехаются над компатриотом, который импортировал себе жену. Она не хочет быть то, что называется Вене Шпортнице, такой спортивной девушкой, которая, значит, с мужем порхает по разным соревнованиям, горным лыжам и так далее. И история вот этой Серафимы Андреевны – это не интеграция, не приспособление обращения чужого в свое, а новая внутренняя душевная эмиграция, бегство в единственно известную ей сферу чувств. Надо сказать, вот в этой истории Серафима Андреевны я ее читала просто на одном дыхании. Не записывала для себя, не переводила, потому что это в тот момент не относилось к теме, которой я занималась. Но читала как чудесный женский роман. Читаю, думаю, как это верно. А вот это, вот это очень верно. Еще бы неверно. У нас одно образование филологическое, к тому же у нее еще психологическое. Действительно, очень тонкое погружение Лота в жизнь вот этой одинокой, хотя и живущей в семье, у нее ребенок, и муж, и свекровь, и какой-то там возлюбленный, бог знает что, возлюбленный, не любовник. Вот. И рисующий ее художник, жизнь удалась, и она одета как с открытки. Но вот этот лот погружается все глубже в эту жизнь, и ты действительно видишь, как мрачно на этой глубине, и не просто сочувствуешь, но ты с ней проживаешь эту жизнь в Вене, параллельную жизни вот этой молочницы. И видишь, как по-разному эта жизнь иностранки, эмигрантки может проходить. Кстати, эмигрантка одно, но сколько мы сейчас знаем именно то, что называется русских жен. Очень много. И у одних это получается, а у других нет. О том, что Россия – это утраченный рай, я сейчас опущу, рассказывать не буду. Это очень интересная тема вообще для эмигрантской, надо сказать, литературы, потому что родина – это где все прекрасно, а чужбина – где все чужое, и именно это делает пребывание невыносимым. Это тоже очень любопытно. Вот они только переехали, и вот эта мягкая погода австрийской венской зимы. Погода безысходная, с неба бесконечно льет дождь. Это разные цитаты. Серое, скучное утро. Сильный дождь падает с грязно-серого неба. Это Вена до ее начала ее интеграции. А Россия? Мы уехали из России, а в Москве только что было -30, и весь город был погребен под снегом. И это из Вены выглядит как рай. Это очень обычная история, во всяком случае, наверное, исключения есть, но я просто собирала материал на эту тему, и начиная от Бунина и далее, он так и собирается. Вот этот снег – это парадиз, а у вас тут вот это серое, кислое, дождливое. Это, если не ад, то во всяком случае чистилище. Еще эмигрантская, каноны эмигрантской прозы. Куда идет человек на чужбине, когда ему плохо? Стратегии выживания нам после создания музея всем известна на зубок. Школа, печатный станок, церковь. Церковь в Австрии. В какую церковь идет Аля? Она очень глубоко верующий православный человек. Она идет в кирху, и это единственное место на чужбине, где мне хорошо. Я ни о чем не молюсь, ничего не прошу. Мне тут спокойно, печально, мне тут спокойно и печально. И вот через вот эту чужую церковь можно через это чистилище пройти и выйти, если не в рай, она вышла в рай, и я сейчас попробую это показать, то в какое-то более приемлемое пространство. Потому что чужое Рождество, чужая Пасха, Австрия кажется как никогда чужой, но Россия, мне кажется, стала чужой. И вот мне снова кажется, женщине 28 лет, что у человека есть только одна родина – смерть. Я больше не боюсь смерти, смерть – это избавление от страданий. Но уж нет. Вот по этому пути она точно не идет. Еще что она открыла, мне интересно, в этой книге, это вот эта оппозиция райской России и чужбине ко второму свету теряет однозначность. Я приехала из страны, в которой нет больше праздников. Как же нет праздников? А день 7 ноября, красный день календаря, а 1 мая и флажки. Как же нет праздников? То есть вовсе не значит, что вообще нет праздников. Революционных сколько хотите. Это означает ломку старого уклада и вот это представление о воскресении, как о повторяющейся в течение года еженедельно Пасхе, и о субботе, как о приготовлении к этому еженедельному празднику. И вот это еще возможность войти в чужой мир. Как здесь все иначе? Всю неделю освещает своим сиянием воскресенье. Вечером в пятницу идет уборка дома и квартир, в субботу приготовление к праздничному обеду. После полудня в субботу приходят мои покупательницы и просят положить в ледник мясо для воскресной жарки. В белых мисках, тщательно укрытые белыми салфетками, уложены шницели, ростбифы, свиные отбивные. Тут предпочитают почти всю неделю жить едва ли не впроголодь, чтобы в воскресенье по-праздничному наесться до отвала. Тогда это противопоставление превращается в своего рода такой драй-эк, треугольник. Раньше у нас, сейчас здесь. И если сейчас здесь больше похоже на раньше у нас, Если прошлое и настоящее России несопоставимы, как рай и ад, то чистилище Веды, ну, становится таким образом предпочтительнее, потому что больше напоминает прежний рай, чем нынешний ад. Вот это происходит ситуация двоемирия. Я живу двумя совершенно разными жизнями. Одной днем в Астре, другой по ночам в снах, мыслях, воспоминаниях в России. Но читателю, особенно австрийскому читателю, почти столетия назад, фантастической должна была оказаться, наверное, вот когда они читали, это прошедшая русская жизнь. С ее праздниками, обычаями, в глубине, если не сибирских, то уральских руд, с ее яствами, столь экзотическими средиземских крендельков, штруделей, клёцок, поросенок с хреном, непереводимые куличи и пасхи, крашеные яйца, 100 человек за столом в доме главы семейства, а не где-нибудь в Биргардене. Все это кажется, наверное, фантастическим. И вот с биографом Али Рахмановой Ильзе Штарк, она живет в Зальцбурге, и несколько дней назад отослала мне недостающую у меня 8 книг Али Рахмановой, потому что первые 14 прислал Генрих Рейхенбах из Швейцарии, мы с Светланой Романовой на Котельнической, на почте сумками эти книжки и получили. Теперь у меня все ее творчество будет. Надеюсь, что эти посылки дойдут. Я ее спрашиваю, она совершенно австрийский человек от мозга до костей, просто вот настоящая австрийка. И она написала биографию, потому что ей 15 лет, девочке, тетя подарила эту книгу молочнице из Остахринка. И как тысячи, если не миллионы читателей Али Рахмановой, она в эту книгу влюбилась. Почему? Я ее спрашиваю, что там такого? Какая-то лавка в Вене. И вот продавщица продает там эти крендельки штрудели. Дипломированный филолог не имеет сертификата на продажу чая и кофе. Если кто-то хочет съесть булочку с колбаской или с сыром, или просто булочку и запить ее, то она имеет право налить только молоко. Сертификата нет. На все свои правила. Подождите, хочу я тогда вернуться к этой... Эй, не туда не ставим. Так, сейчас. Вот. На книжку нажать. Что не так?
Сначала чем?
Да, она не листается. Вот эти издания бесконечные, это книжки, и внизу слева вы видите книжку, экземпляр, который пользовался я, но это не обложка красочная, а это вот та картинка, которая у вас была долго перед глазами. Это реклама афиша спектакля, которую поставили по молочнице, она называется «Молочная лавка в Оттагринге», «Оттагринг, район Вены». И это вот эти люди в чемодане, чемоданное настроение, привет музею миграции. Это вот герои Али, ее муж, или вот фрау Вагнер, муж ее Отмар в Вене. Чем это могло так захватить? И я понимаю, что это захватывает вот тем, о чем вам я сейчас рассказываю. Как построить жизнь на основах эмпатии? Как проявить выдержку в чужом мире? Это с одной стороны. С другой стороны, она мне сказала, Лиза Штар, я впервые в этой книге прочитала о России. Это было после войны, 50-х, позже, конечно, что я говорю. Во всяком случае, сильно послевоенные годы. И ничего от той России мы не знали. Одно дело художественная литература. Да, конечно, Толстой, Достоевский, но это другое. Я хотела сказать, какая она была, эта Россия? Вот та, которая в революцию распалась. Что это за Россия? И вот в своих снах, в этом двоемирии, Али Рахманова пишет, что она переживает в снах просто свою жизнь в хронологическом порядке. Можете вы поверить в том, что человек проживает во снах жизнь в хронологическом порядке? Это, конечно, тоже билетристический прием, причем, мне кажется, вполне искусственный. Но он позволяет ей вот эту жизнь прокрутить, как на киноролике. Разные праздники, разные события. Россия дореволюционная, Россия пореволюционная. Те переживания, которые были в детстве, вот это, для нее это действительно было богатство, изобилие, поездки на черноморские курорты, а потом революция, гражданская война, совсем новый быт, вот эта фабрика нового человека. И это привлекало. И третье, Аля Рахманова, вот то, что я здесь придумала как заголовок слайда, она представляла читателю русскую австрийскую Вену. Вену, увиденную глазами иностранки. Причем иностранки далекой и чужой. Услышав, как она говорит, ее все спрашивали: «Вы венгерка? Вы из Венгрии?» «Нет». Она была русская, и это совсем какой-то чужой, отдаленный мир. Вы видите, что практически, вот кроме той книги, на которую я положила рекламку спектакля, все книги новые, они переиздаются заново. А вот этот твиттер, курсор, да, я обращаю, да, вот то, на что я сейчас курсор, вот эта страничка, это либо вот это писала Аля своим поклонникам на своих портретах, либо на книжках. Вот мы сейчас перелистнем и вернемся к этому. Вот здесь она сидит за пишущей машинкой, а справа вы видите размеры этих портретов и их количество. Просто я думала, что и лекции там мне хватит. Но смотрю, уже и лекции не хватает, поэтому я перепрыгну через пересказ книги и того, что мы здесь находим, но, может быть, вот только то, как воспринимают эту русскую женщину и ее ветские соседки, и что из этого получается. Когда эта книжка вышла, выходила трилогия, все было популярно, но вот эта книжка прославила Алю Рахманову. Она стала не просто знаменитой, она стала суперзнаменитой писательницей. Вот та слава, о которой мечтал Иван Бунин, получив Нобелевскую премию, ну, не мировая, но пусть европейская, она у нее была. Она исколесила всю Европу, она выступала в залах самых больших, снимали, ну, не стадионы, но огромный ангар, университетские аудитории, кинозалы. Те огромные залы, которые были в городе, снимали для встречи вот с этой писательницей. Писательница, как вы видите, это не то же самое, что начать жизнь Лизы Пеленко, а закончить ее Елизаветы Дмитриевны Скопцовой, матерью Марии. Это одно, разные имена, но одна личность. Здесь немного по-другому. Здесь муж, которого никто не видит, но он является переводчиком. Как без него все это могло состояться? Кто бы взялся это переводить на немецкий язык? Кто бы нашел в этом интерес, время? Да и зачем ему было этого нужно? Как можно было уговорить? Здесь тандем автора и переводчика привел вот к этой искре. Когда появилась... Вы видите, как изменился облик? Вот это каре. Удивительные киргизские глаза, она русская, но мы знаем, как в русском все намешано, поскреби, чего только не отскребешь. И она, конечно, очень любила эти свои выступления, очень любила цветы, овации, море цветов, просто счастье. И жизнь начинает постепенно становиться не просто обеспеченной. Вот от этой продавщицы, ей уже не надо быть университетским преподавателем, она стала очень успешной и очень богатой. Сейчас я к этому вернусь и на слайдах, но сначала просто хочется прочитать вам несколько фрагментов из начала книги, из этой молочницы, и из конца. Вот с чего человек начинает. Она должна стирать белье в общей прачечной в доме. Самое страшное – это досухо вымыть пол. Я старалась изо всех сил. Ни за что на свете не хотела бы я услышать, что пол потому так плохо вымыт, что я русская. Видишь, Россия, как я здесь, на чужой стороне, высоко держу твою честь. Россия – постоянный герой, и вот это постоянное сознание, оно никогда не оставит Галину Юлягину, Алю Рахманову. Русская она останется всегда, хотя прекрасно будет и австрийкой, и швейцаркой. И вот приходит управляющая дома такая, управдом. «А это что?» – спросила она. «Полотенце? А в России всегда такие длинные полотенца. А в России всегда стирают без корыты, без стиральной доски. Их у рассказчицы нет, а взять в аренду не на что. А почему это вы стираете в тех же башмаках, которые носите в лавке? Это не понравится вашим покупателям. А это единственные башмаки. Теннисные туфли, которые были куплены в Вене за год до этого, когда они были там в командировке». И так далее. Прямо-таки систематически перебрала она каждую вещичку. С каким наслаждением сказала бы я ей, чтобы она оставила меня в покое, что ей нет никакого дела до вещей, которые ей не принадлежат. Но одно только грубое слово, и я потеряю личного покупателя, а с ней, возможно, и всех прочих, потому что вокруг домоправительницы вьется целый круг домохозяек. Я от нее полностью завишу, и она чувствует это, и раз за разом старается показать свою власть надо мной. Вы знаете, вот я этот текст читаю, перевожу, и как зеркало. И мне становится немного стыдно. И я понимаю, что эта книжка мне послана в качестве пособия, и мне к этому пособию очень стоит прислушаться. И дальше. Как стирают в России, что едят в России, во сколько ложатся спать в России, едят ли цветную капусту просто с маслом или обжаривают в панировочных сухарях. Это в России-то начало 20-х годов. А что такое цветная капуста? Что такое сухари и масло? Нет, сухари не знаю. Как готовят кнедли из печенки? А правда ли, что русские мужчины ложатся в постели в сапогах? Что по улицам в России ходят медведи? И правда ли, что мясо готовят прямо с мехом и шкурой? И так далее. И почему-то я вообще вышла замуж за австрийца. Неужели в России не хватает мужчин? И зачем мы вообще приехали в Австрию? Проходит все это время, проходит эта вереница людей. И даже писательница, которая, оказывается, у нее однажды в лавке что-то там такое пишет, а потом говорит, вы знаете... Я вот вижу, вы женщина не без зачатков интеллекта. Вы знаете, вот тут вот бывают разные люди. Вы бы за ними наблюдали, а я к вам буду приходить, а вы мне будете рассказывать сюжеты. Я писательница. И вы знаете, самое страшное – это найти сюжеты. Я хожу целыми днями по Вене и ищу сюжеты, а потом допоздна сижу дома и пишу рассказы. Вы ведь мне поможете с сюжетами? А она, значит, записывает дневники, а я ее слушаю и стараюсь не засмеяться. Знала бы она, что и перед ней стоит писательница. Вот. Типов очень много. Даже свои такие, есть такой персонаж замечательный, такие персонажи Макс и Морис, такие озорники с членовредительством, что-то вроде наших этих черных таких стежков. И эти выросшие Макс и Морис вдруг появляются в виде Вилли и Фреда, взрослых таких молодых людей, авантюристов, которые пытаются найти свое место, разбогатеть в этой Вене. И это тоже интересно. Этих типов очень много. Она с ними со всеми дружит, всех их описывает. И вот она потолстела, потому что ей все говорили, как вы можете быть продавщицей в лавке, кто у вас будет покупать, если вы такая худая? Продавщица должна быть дородной. Тогда мы будем понимать, что у вас дела идут хорошо, и к вам будем ходить. И правда, она поправилась, но, конечно, не потолстела, поправилась, потому что приехала из России, где вовсе не, ну, никаких, конечно, разносолов в революционные времена не было. И вот муж сдал экзамены. Все. И с каким-то особенным чувством гордости мыла я сегодня молочную посуду, чистила весы и гири, протирала прилавок и столы. Я знала, что своей работой даю Отмару возможность учиться в университете и своей работой тоже помогаю спасать немецкую культуру. То есть вначале «Россия, видишь, я высоко держу твою марку», и в финале «Я спасаю немецкую культуру». Приходит опять очередная клиентка, но совсем по-другому. Раньше перебирали ее нехитрость карт, а теперь она приходит со своими покупками. «Как вам нравится этот халат?» – обратилась она сегодня ко мне, перебрасывая с руки на руку алый халат из плотного хлопка с черными шелковыми отворотами. Потом она открыла пакет и вытащила оттуда голубой халат с болтающимися желтыми кистями. «А этот халат для моего мужа, — пояснила она, — нравится вам? Вы знаете, мужчины любят, чтобы их жены выглядели одновременно элегантно и соблазнительно. Я бы еще хотела сшить красную пижаму. Как думаете, пойдет она мне? Это она иностранку?» И вот эту продавщицу спрашивает. «Я ведь блондинка, мне больше идет голубой, но красный означает страсть». И вот это только что униженное, со сжатыми зубами, русское. Мы пролистали всего томик, и я смотрела на ее морщины, нам 28 лет, народ с кривыми зубами, на ее миловидное, но сильно постаревшее лицо и понимала, что никакие краски в мире уже не помогут ей вернуть привлекательность. И как по-женски, как это сделано? Вот семья переезжает. Да, мы еще вот останемся в Вене. Вена благодарна. Эта доска установлена на доме, где была та самая молочная лавка. Дом снесли, построили новый. Но на доске написано: на этом месте стоял дом, в котором в 26-27 году, ошибка, Александра фон Хойер вела вот этот такой гемиштвар, ну такой, ну скажем, мини-супермаркет, такой маленький продовольственный магазин, и под псевдонимом Аля Рахманова описала в своем документальном, еще одна, в общем-то, ошибка, романе «Молочница в Отто-Клинке». Теперь скажу еще одну вещь, только не буду о ней рассказывать. Мне на это указала та самая венская коллега. Так что спасибо заочно Анастасии Горовец. Она мне сказала: вы знаете разницу между Венингом, который описан в романе, и Отто-Клинком, в котором была реальная лавка? И я отправилась на поиски этой географии и обнаружила, что Отто-Клинк, где была лавка, был найден в хорошем буржуазном квартале с прекрасными домами. Сейчас там больше 200 домов с табличками под охраной государства. Это та красивая, прекрасная Вена, по которой мы сейчас с удовольствием гуляем как туристы. А Венинг – это была фабричная окраина. Это был район, квартал, в котором селилась вот эта та самая беднота, для которой это было не на золотом дне, а в общем почти на дне. И она описывает этот район, чтобы еще сильнее сделать этот контраст, чтобы показать, ну не просто себя в каком-то хорошем окружении, прекрасных людей, наш Раскольников ведь тоже живет не на Дворцовой, там, на Английской набережной. И она поселяет свою героиню, себя, еще один, так сказать, привет документальности, в другом квартале. Тем не менее, вот писательница, которой установлена доска, сами понимаете, в Вене этих досок хватает. Зальцбург. Вот эта картинка за моей спиной — это тот Зальцбург, который они увидели, приехав впервые туда устраиваться, муж получил место. Вот такая погода, вот просто так оно все и описано. Такой Зальцбург мы видим в фильме «Звуки музыки». Совершенно сказочный, неописуемо красивый город. И если идти с вокзала, то мимо этого парка и проходишь, и видишь сразу и купола собора на другом берегу Зальцы, и замок на горе. Сначала они поселились, конечно, на съемной квартире в очень скромном районе, а вот этот дом они построили на гонорары Али Рахмановой от первых книг. Это первый дом, построен по собственному проекту. Фотография, это их собственная фотография, там был выстроен дом, когда был построен. И только что молочница, и несколько лет спустя она строит дом, в котором предусмотрено помещение для прислуги. А как сейчас дом выглядит? Вот он себе стоит, в нем живут люди, вы видите балкон, те же окна и крыльцо, которое у меня просто здесь не поместилось, но вот здесь сделана пристройка, вот на этой фотографии ее видно. Но это не ради меня снято, просто у меня нет другой фотографии показать. Несколько лет прожито в доме, в который вложено свои средства, куплены свои гонорары. Гонорары становятся такими, что семья переезжает, вот то, что на одном фотографии, к счастью, без зелени можно эти дома разглядеть, а другой летний кадр, сделанный в этом году за зеленью. Это самое, как бы сказать, ну, я не скажу престижное, но самое лучшее место, я вам сейчас покажу почему. Это так, не так называем, просто называем Гизела Кай, набережная принцессы Гизелы, с виллами, в которых живут люди не просто достаточные, благополучные, а сверхдостаточные. Ну, например, Нобелевский лауреат, да, безусловно, на свою, наверное, премию может там дом купить. Вот за моей спиной высокий видно дом, а из-за него чуть-чуть кусочком видно вот этот эркер. Вот этот дом снят в другую погоду, Ильза Штар эту фотографию мне дала, а вот здесь его видно чуть-чуть дом боком, да, и следующий, вот с этим прекрасным полукруглым эркером. И вот это, ну, здесь просто я вид на Зальцбург сделала, чтобы не было белой отбивки. Вот это вид из окна. Вот это вид с той стороны. Зайцы, вот это то, что у Ади, у этой писательницы, у этой русской женщины из Перми, было перед глазами, когда она жила в Зальцбурге. Невероятно. Невероятный успех. Постоянный разъезд с концертами. Книжки издаются, переиздаются, переводят. Вот пришло предложение снять фильм. Она едет на очередное турне, и ее разворачивает ее литературный агент. Произошел аншлюс Австрии, 1938 год. Она стала нежелательной в Германии. Предписание министерства Геббельса нежелательно. Русская, внешность сомнительная, неарийская, нежелательно. Хотя она писала вот о красном терроре, о фабрике новых людей. Нельзя сказать, что это антикоммунистическая литература, но она откровенно критическая. Тем не менее, нежелательно. Вот это тоже, значит, да, на этом доме, кстати, на этой вилле тоже установлена доска, но тогда не было хозяев летом, и мы не смогли войти, потому что она висит на доме, ну, за загородкой. Вот это Аля с Арнольфом, а это вот еще раз мой большой горячий привет Марине Юрьевне Сорокиной, ее некрополистикой. Очень поздно вечером мы уже оказались на кладбище, оно было открыто, но чтобы зажечь свечу, пришлось, значит, бежать на соседнюю могилку, где лампадка горела, зажигать от свечки и поставить эту свечу. Семья похоронена вся здесь. И Арнольф фон Хойер, и Галина Дюрягина, Аля Рахманова. Здесь это написано совершенно верно. Галина фон Хойер, в кавычках, Аля Дюрягина, писательница. И ниже за цветами не видно похоронен их сын. Сейчас я об этом еще скажу. Вот это мне тоже захотелось сделать этот коллаж, потому что это Берлинский зоопарк. И это 1938 год. И здесь Аля с сыном Александром, с альвятами. Сейчас мы руки не дают, но это тоже зоопарк. И тоже мамы, вот та с сиреневыми волосами, тайно мною подпольно снята, из чисто колористических соображений. Мне показалось, что это совпадение волос и рюкзаков просто не может не быть запечатлено. Но это мамочка, у нее было трое детей с собой, куда-то они отвинтились, а она вот здесь стоит. То есть это тоже семейное посещение зоопарка. И мальчишки такие же, как Александр, что-то такое ищут в этом бассейне. Все как будто бы было. Хотя все заново. И зоопарк заново, и жизнь заново, и счастье заново. Здесь в момент наивысшего торжества она еще ездит с лекциями, выступлениями, дарит свои книжки, подписывает портреты, и вот добралась до Берлина. Сейчас я возвращаюсь к тому желтому дому, ту, которую она сама построила. Вы видите, с 34 по 39 год они здесь жили. И вот здесь самое интересное – это надпись. Надпись произвела на меня просто колоссальное впечатление. Она так же документальна, как и книга. Значит, знаменитая русская писательница. Поднимите руку, кто ее знает. Причем в зале половина филологов, которые, слава богу, русскую литературу знают особенно профессионально. Да? Знаменитая русская писательница Аля Рахманова, значит, жила здесь со своей семьей, жила 20 лет со своей семьей в Зальцбурге. Этот дом был построен, и в нем жила семья с 34 по 39 год. Но кем построен? Этот дом был построен госпожой Хойер. А кто она такая? Здесь жила Аля Рахманова со своей семьей. И этот дом был построен госпожой Хойер. Это кто такие? А это она одна и есть. Вот такая удивительная доска, когда люди не могут соединить разные вот сведения в один маленький текст. Тогда получается вот такая любопытная вещь. Я не знаю, что должны думать туристы, австрийцы, видящие эту доску, но у нас эта доска, мягко говоря, приятно поразила. Но вот зато заметьте, жила в этом доме.
А вот написано 20 лет.
В Зальцбурге. Вот. То есть это вот не очень хорошее умение все изложить, как у Иванушки. Меня там, когда покойный Берлиоз, которого зарезал на патриарших, так вот мы с ним встретили и так далее. Сидели на лавочке. Это то же самое. 20 лет в Зальцбурге. Остальные годы были проведены вот на той вилле. До 45-го... Ой. А что? Неужели это последний? О, действительно, это последний слайд. Тогда осталось рассказать эту историю. Они переехали на эту виллу, И вот у нас, я когда посмотрела расписание ДРЗ на сегодня, я подумала, ну вот лучшего совпадения быть не могло. У нас было сегодня мероприятие, посвященное, внизу я слышала разговор, пришли люди, говорят, это здесь мероприятие, посвященное Второй мировой войне. Нет, сказала дама, которая его проводила. Это мероприятие посвящено Великой Отечественной войне. Это очень важно в связи с Али Рахмановой. Это очень тонкий момент, с которым мы сталкиваемся, когда имеем дело с русской эмиграцией, эмиграцией из революционной, послереволюционной России. И это не тот случай счастливого везения Натальи Ликвинцевой, героини которой мать Мария теперь уже в виде выставки объезжает весь мир, приехала из Италии. Сегодня, значит, вот в МИДе закончилась конференция, где была выставка. Это здорово, это потрясающе, это счастье. И мать Мария канонизирована, да, православной церковью. А на днях я заглядываю на разные странички, и вот Ксения чуть опоздала, поэтому я придержала это известие. Я потрясенно прочла радостно, что и Сафрония Сахарова готовится канонизировать. То есть просто вот передо мной сидят мои коллеги и сотрудники, герои которых канонизированы. Это святые русской церкви, представители русской эмиграции. Аня Рахманова – это прямо противоположный случай. Это тот же случай, в чем-то обвиняющий ее отчасти, с Красновым, Мережковским, Шмелевым. Я все думаю, почему так судьба-то ко мне поворачивается? Ну почему я все время должна заниматься писателями, у которых совершенно другие были отношения с нацистской властью и с Второй мировой войной, Великой Отечественной? Я об этом думаю. И тоже благодаря Фейсбуку и Соловецкому камню я получаю удивительную цитату, которая мне помогает немножко вот как-то себя в этом почувствовать не, как же сказать-то, не защитницей, ну я не знаю, не солидаризоваться с теми, кто солидаризовался и так далее. Прекрасные слова Николая Федорова, философа. «История – это не суд, а воскрешение». Не суд, а воскрешение. А чем я-то занимаюсь? Вот я и занимаюсь воскрешением этой Али Рахмановой, этой книги памяти. Книга интересна, и книга никак не служила гитлеровскому режиму. И она не служила. Но они жили в Зальцбурге, они были из тех 95 или 7, или 99,5% австрийцев, вы посмотрите хронику, которые стояли по дорогам Австрии и Вены, и махали флажками, когда немецкие оккупационные, ну, аннексирующие, не знаю, какие просто немецкие войска, входили в Австрию. И вот это ударило другим концом. Вот этот отдельный сюжет с мальчиком, с этим, вот мы его видели на экране, с Александром, прелестно. Все было прекрасно. Он был красив, здоров, умен, великолепно учился, поступил в Венский университет, хотел стать врачом. Естественно, он был членом разных гитлерюгентов и так далее. И огромное количество удостоверений сохранилось, например, у Арнульфа и у Али. Все что угодно. Общество домохозяек, оно тоже было такое. Вот поднимите руку, ну кроме горькой молодежи, кто не был из вас октябренком, пионером, даже комсомольцем, и даже, может быть, и членов партии. Понимаете, это была страна, в которой люди жили, не зная, как в нашей стране. Кто знал о том, что идут расстрелы, что люди погибают в лагерях? Да, все знали. У меня дедушка мне рассказывал, они жили недалеко от дома, на набережной, за Москворечье. Каким ужасом была наполнена жизнь, когда все время шел этот шепот утром по магазинам, что там опять кто-то выбросился под окно, из окна, что опять приезжали ночью машины и приходили домработницы за покупками, шептали. Это все знали, но жили в счастливой стране. И так и здесь. Ну, и вот война, 39-й год, 40-й, и вдруг война с твоей страной, вот с этой самой Россией. Что вот с этим делать? Что происходит в головах? Они стараются, чтобы сын не попал на эту войну, потому что он полурусский и полунемец. Как оказался австриец, немец, как оказался на этом фронте? Совершенно страшная ведь вещь. И Арнульфа призывают в специальную контору, где он как переводчик, как носитель русского языка, учит немцев русскому языку, австрийцев их отправляют на Восточный фронт. Не удалось. Александру уже под конец войны, когда, мы знаем, призывали всех, и благодаря русскому языку, и как переводчика, его отправляют на Восточный фронт, и он погибает в боях за Вену. В чьих боях за Вену? Мы говорим «бои за Вену», и они говорят «бои за Вену». Я вот только что была в Польше, и немножко мы по ней проехали. Город Вроцлав, бывший Бреслау, изумительной красоты город. Город сейчас Польши, который ей достался после Второй мировой войны, и очень сильно разрушенный. Почему? Обычно немецкие города разрушены англо-американскими бомбардировками. 44-45 год – это сплошная бомбардировка Германии, чтобы она сдалась. Она не сдается. Ее еще учат, она не сдается. Бреславу брали мы, советские войска. Там немецкий гарнизон. И комендант говорит: Вроцлав, Бреслау – это крепость. А крепость надо защищать. И мы будем защищать ее до последнего. И они и все остаются, защищают артиллерийский огонь, а там идет оборона. Город, конечно, был замечательным образом разрушен. Кто боролся за Бреславу? Русские или немцы? Ну, в итоге получили Польшу, получила Польша, что называется, победила дружба. Но тем не менее, и так и здесь. Мальчик погибает под Веной, семья переезжает, уезжает, бежит из Зальцбурга в Швейцарию. Часть дневников, на основе которых написаны вот эти документальные книги, уничтожаются. Почему? Мы теперь не знаем. Чтобы уничтожить то, что не вошло в книги, чтобы уничтожить свидетельство того, что это беллетристика, а не дневник. Что там не так? Они были уничтожены. Другие дневники, наоборот, были отсняты. У них был фотоаппарат, у них было все, машина, фотоаппарат, были отсняты и были взяты с собой пленки. И вот эту молочницу, французская переводчица, когда переводила, она доехала до Швейцарии, а я таки пока до этого Фрауенфельда не доехала, она, где лежит архив Али Рахмановой, и она сказала, что как минимум в 3 раза дневников больше, чем вошло в книгу, и это вот еще один такой исследовательский вызов. В Швейцарию бежит много австрийцев, и их не пускают через пограничные пункты, пока в каком-то месте один пограничник не смотрит внимательно на Алю Рахманову и говорит: «А вы Аля Рахманова? А я вас узнал. У меня есть ваша фотография с подписью, я читал все ваши книги. Проходите». Так она оказалась в Швейцарии, и там ей, в кантоне Тургау, построили дом швейцарцы, потому что она была знаменитой писательницей, а им было лестно, что у них будет жить знаменитая писательница. Они продолжали писать, но уже биографии. Биографию Толстого, но как бы и Софьи Андреевны тоже. То есть биография Толстых, вот этой четы. Биография Достоевского. И я ее читала, ну, пролистывала, она двухтомная. Вы знаете, это очень интересно. Мне даже было интереснее, чем ее вот эту дневниковую художественную прозу читать. Это другой какой-то взгляд, какой-то непривычный Достоевский. Когда они написали последнюю свою билетристическую биографию, это не было уже так успешно, как ее первые книги, но жить было можно. Чайковский, муж очень любил музыку, в 70-м году книга вышла, он умер. С тех пор она не писала ничего. Ушла она из жизни в 91-м году. Как я вам сказала, дневник хранит весь то, что немцы называют «нахлас». Это очень хорошее слово, потому что это не только архив, это вещи, это все. Все хранится вот в этом городе Фрауенфельд, специально в архиве городском сделано помещение. Генрих Ренгенбах описал, осталось только поехать и изучать. Но что самое интересное, что вывезли из дома не все. Дом этот разрушили, потому что в последние годы своей жизни она прожила, как вы видите, ну не 100 лет, но уже под этот возраст. Жила она с каким-то нечеловеческим количеством кошек, дальше можно не рассказывать. Дом снесли, там стоит памятный знак, здесь стоял дом, где жила знаменитая русская писательница Аля Рахманова. Вот. И Изенштар приехала туда, когда дом еще стоял. И она зашла к соседке, а соседка сказала: «Вы интересуетесь, вы знаете, тут вот что-то вывезли, а что-то осталось. Хотите, посмотрите». И то, что осталось, занимает вот, ну, примерно ну, пол вот этой стены, стеллажи в квартире Ильзы Штар. И, вы знаете, я к этому не привыкла. Особенно, когда тебе говорят «знаменитая писательница». Она мне говорит: «Вот это ее очки, это ее ручки, это ее фотографии. Хотите, возьмите себе». ну, я вам скажу, своеобразное ощущение и, прямо сказать, обязывающее. Просто вот когда у меня книги дома, это одно, или фотографии. А когда у меня будут лежать очки и ручка, я буду понимать, что теперь вся моя жизнь должна быть посвящена Алле Рахмановой, ее биографии, ее книгам. И все-таки от этого я пока отказалась. Лиза сказала, что она это передаст в литературный архив Зальцбурга. Но должна сказать, что то, что я написала вот на страничке в Фейсбуке, то, что для Зальцбурга Алле Рахмановой это очень большая фигура. Вы знаете, это примерно так. Там я еще одну пропустила. Это так. Моцарт, Караян, звуки музыки Алле Рахмановой. И это не преувеличение. Это действительно так. И вот, ну, действительно, проект вырастает во что-то более значительное и обретает какие-то совершенно неожиданные каждый раз грани, каждый раз, когда тебе попадают какие-то новые материалы, а их становится все больше, потому что ты в это внедряешься. И когда ты узнаешь, что русских дневников в 3 раза больше, чем немецкая книжка, которую ты прочла, ты поражаешься тем перспективам, которые вот, тебя ожидают, и вопросам, ответа на которые ты не знаешь. Вот, например, один из этих вопросов. Мы встречаемся летом с Ильзе Штар, начинаем говорить об Алле Рахмановой, о Генрихе Ригенбахе, и она мне говорит: скажите, зачем он это сделал? Послушайте, я русская, живу в Москве и узнала об Алле Рахмановой 5 лет назад. Он швейцарец, живет в Берне и описывал ее архив. Как я могу ответить на этот вопрос? А сделал он вот что. Он издал русские дневники Алле Рахмановой военного времени, слушайте, в немецком переводе своем. То есть мне надо переводить с немецкого на русский, чтобы прочитать художественную ее прозу, да? А он перевел ее дневники на немецкий, чтобы издать по-немецки. Издал под названием «И в снегу, и под именем, и под инем Зальцбург все равно прекрасен». Ну, могу себе представить. И это вот военное время, то, как оно отразилось в этом вот мозгу знаменитой писательницы, которая внезапно стала нежелательной, не нужна. Ее попытки вступить в союз писателей Германии, представьте, это ей удалось. Еще интересная история. Ее книга, вот эта «Фабрика нового человека», была издана в переводе на русский язык без всякого ее участия во время Великой Отечественной уже войны для распространения на оккупированных советских территориях, как вот правда о том, что такое вот эта ваша любимая советская власть, которую вы собираетесь защищать. Без всякого ее участия. Очень плохо переведено, такой довольно топорный русский язык. И ее поразило не то, что плохо перевели, не то, что в России ее книга стала агиткой против России, против, ну, она считала, против власти, а то, что ее не поставили в известность. Я бы, говорит, она сделала это гораздо лучше, ну, так сказать, аутентичнее. И вот меня Ильза спрашивает это вот 70-летняя австрийка, зачем он это сделал? Здесь Алла Рахманова, это культовое имя. В Зальцбурге, ну, конечно, вы не найдете этих марципановых конфеток с ее изображением, как Моцарта. И, конечно, это не звучит так, как музыка в исполнении, скажем, Караяна, или целый музей, посвященный фильму «Звуки музыки», магазин наполнен людьми, просто покупающими всю эту продукцию. Тем не менее, это очень важное имя. Зачем он это сделал? То есть, зачем он накинул эту тень? И я вот думаю, ну действительно история, это ведь не суд, а воскрешение. Когда мы не говорили о том, что было в стране в 30-50-е годы, имели ли мы представление о том, что в ней было, да? Если мы не будем говорить, что эмиграция не была однородна, что разные люди вели себя по-разному. И сейчас мне нужно вот некий текст писать о Шмелеве, мне коллега говорит, имей в виду, в недавнее время в московских газетах прошла целая серия публикаций о том, какого писателя вы изучаете и пропагандируете. Ведь он говорил о том, что вот хорошо, освободим вместе с Гитлером Россию от большевиков. Едва-едва неосторожные слова Сургучева, которого полностью был подвергнут остракизму, говорит, да, конечно, хотел бы я сейчас оказаться в своем родном городе, в Ростове, например, в Ставрополе. И вот это висело просто, ну, как страшное обвинение, он был с немцами в Ставрополе. Он не был с немцами в Ставрополе. Или вопрос, который я задаю Олегу Тимофеевичу, все-таки последний ответ, мы на него никак не получаем. Как это так, вот Владимир Ильин, вот едет из Парижа в Берлин, писает что-то такое о сокровищнице немецкой культуры, а потом в конце войны, вдруг взволновавшись о семье, который живет в Париже, и, боже мой, жена и теща ведь еврейки, ну хорошо, православные, но ведь страшно-то как. И вот он вдруг сел на поезд, это я все понял, Тимофеевичу излагаю, сел на поезд и поехал из Берлина в Париж. Слушайте, это интересная история, но ответа на нее нет. Это что, нам не надо изучать? Это что, для нас Ильин с его взглядами на русскую культуру, музыку, историю, он станет, ну что, его вычеркнем из нашей цивилизации? Ну, гений злодейства? Или он не гений, раз он кого-то отравил? Это вопрос для решения очень тяжелый. Хорошо заниматься Матерью Марией, а каково мне? Вот. Это все вопросы, но пока я зажгла вот эту лампаду у этой могилы, очень была рада, что вот эти мои литературоведческие пути, они так материализовались и привели меня в город, где она жила, и поставили передо мной столько вопросов. А закончить я хочу необыкновенной благодарностью всем вам, которые все это выслушали, пришли. И если что-то в этом интересное, то я с удовольствием это продолжу и, может быть, когда-нибудь расскажу и о других книгах, и о «Фабрике новых людей», и про этой революционно-гражданско-войновой трилогии, и о каких-то еще разысканиях, потому что, может быть, когда-то удастся добраться и до архива, потому что вы не представляете, какая страница самая неизвестная сейчас в жизни Али Рахмановой. Это ее жизнь в России. Рождение, семья до эмиграции. Почему? Потому что в эмиграции она старалась все это камуфлировать, скрывать имя, быть Али Рахмановой, боялась, что это повредит родственникам, оставшимся в России. Вот, так что загадок много, и если это не очень интересная литература, то это очень интересная литература ведения. Но иногда это оказывается литературой, которая отвечает на вопросы, которые, как всегда, гений, Пушкин, Лермонтов, я не знаю, Толстой, Достоевский или Набоков с Буниным не ставили, потому что они были прежде всего гениальными художниками. А билетристы, да еще на такой документальной подкладке, на какие-то вопросы отвечают. Спасибо большое. Если вы не очень умучены, можете еще что-то меня, может быть, спросить.
Вопрос. Да. Чем молочница-то кончилась?
А, молочница переехала в Зальцбург. Переездом в Зальцбург, это такой...
Вот, победа, да?
Да, именно этими словами. Вот, мы ждали, мы делали, мы стремились. И описание, вот я просто не слышу, цитату не давать, чтобы визуально было, вот этого Зальцбурга. Вот, и она в тот момент, когда этот роман выходит, она еще не знает, что она сейчас построит этот дом на этот гонорар, и тем более не знает, что она переедет на эту виллу.
Еще мечты такие.
Да, вы знаете, когда ты смотришь на этот дом, вот это такой не очень завокзальный, не очень до сих пор, ну, обыкновенный очень такой, заурядный район Зальцбурга, и к этому относишься, в общем, видывали мы виды. Но когда вы выходите на это гизлакай, вот в такую погоду, и смотрите на этот вот город, проникнуты всей этой музыкой Моцарта, всей этой немыслимой красотой. Вы знаете, ну вот сердце ёкает, думаешь, ну что ж, начнем с молочной лавки, пособие есть, и там посмотрим. Но это действительно небывалая история, конечно, успеха, и, ну вот с такими страшными, так сказать, еще и побочными. Это нужно, есть книга у нее о сыне, они вместе написали с мужем, он не только был переводчик, они писали вместе, она называется «Один из многих». Она сейчас в пути. Она придет, она уже послана из Зальцбурга, и я в нее хочу тоже заглянуть, потому что она необыкновенно умеет писать о детях. Вот она там пишет о сыне, сыну 4 года, но в описании это не маленький уже такой малыш, уже это мальчишка лет 6-7-8, он на ее глазах некогда заниматься, становится уличным детским мальчишкой. И там происходят фантастически интересные вещи. А какие они все литературные. Например, прибегает сын, а у нее в это время сидит русский. были и русские, видите, они разные. Один из них, бывший СССР, сейчас он стал агентом ГПУ, сейчас он собирается за это возвращаться на родину. Страшно, что его ждет. Не пришлось ли вам читать когда-нибудь его имя, ведь и они попадали в эту мясорубку естественным образом. И вот он сидит, вдруг бегает мальчик, кричит: «Мама, можно я побегу с мальчишками посмотреть, там лошадь пала, упала?» Вот. Боже мой, ну тут целый Достоевский, конечно, сюда. И это такое сравнение, это написано все с текстом перед глазами. И это по-другому написано. Это ответ Достоевскому из Вены. Вот сейчас здесь, в Вене, это совсем по-другому. Более того, это 20-е годы, и там совершенно уже экологический вопрос. Вот недаром это такое счастье с львенком на руках, просто позавидовать, может, сама бы понянчила, но лучше пускай в дикой природе. Вот. А у нее эти вопросы. Но там на другое, вот это вот забитое, все, что мы знаем из Достоевского, переосмысливается. Много банального. И банальное совпадает с литературой, причем какую она не знала. Например, совершенно дословно. Да пусть бы все это, пускай эта лавка, эти покупательницы, эти муки на ногах, эти ранние вставания, это мытье, все это, весь этот... Лишь бы небо было голубым, значит, а трава зеленой. Но это просто так и будет Симонова. Слово в слово. Написано за 10 лет до Симонова, потому что именно написано во время войны. Я вам обещаю, когда-нибудь вы проснетесь, и так и будет. Небо будет голубым, а трава зеленой. И это вот банальное, неожиданно перекликается невероятно. Переписываются слова Кольцову. У Кольцова нету выхода. Нас заперли, наши крылья, вот мы не можем вылезти. А у нее наоборот. Поднимись, и простор перед тобой открывается. Еще интереснее. Зинаида Гиппиус. Я жажду чуда, да? Сейчас, секундочку. И чудо приходит. Сначала мы цитируем стихотворение, а потом в лукошке яиц, купленном для магазина, вдруг оказывается одно яичко, на котором написано «Привет от соотечественников, счастливой Пасхи» по-русски. И так вот связать Зинаиду Гиппиус в стихотворении с этим яичком, которое неизвестно еще было, не было или где-то было, и тоже вот эта литература, ну интересная литература, которая вот какими-то такими цепочками, кружевом все обвязывает и ввязывает в свой узор. Да, извините, пожалуйста.
Мне очень понравилось, и большое спасибо. Это фотография, где они вдвоем молодые. Понимаете, это лица благородные, добрые, особенно он. Вы посмотрите на его глаза. Это, ну, чистые и такие вот с такой любовью, особенно руки. И второе. У нас в стране...
Убежал.
Да. Чувствуется. И второе, что вот вы говорите, что много никто не знает. Мы знаем всяких женщин, которые разрушали Россию, культуру и прочее, особенно мой район. Это Мария Ульянова.
Крупская, а вы из какого района?
С Черемушек. И это самое... Вторая там еще одна. Я хочу сказать, что мы это просвещаем, который, так сказать, Арман еще такая есть, проспект у нас. А вот таких, как Аля Рахманы, ни один депутат не знает даже такого имени.
Мы это пригласим в следующий раз, правда? Это правда сказано. Вы знаете, у нее был такой девиз: не надо ненавидеть, нужно только любить. Это действительно, почему-то семья так сохранилась, почему такой тандем получился.
Вот
и это понятно, что в эмиграции вот это все сужается до клеточки, и только в семье вот появляется вот эта близость. И это сохраняется. У него не было ненависти к России, в которой он остался жить, из которой пришлось уехать. И у нее не было. Это была любовь, которая, вот видите, исторически получилась так. А читательница, которая написала о ней книгу много-много лет спустя, говорила: «Я из этой книги узнала о России». И по этой книге Россию можно только научиться любить. Потому что это бьется, как все. Вот вы ложитесь спать. Ну, представьте себе свой день. Слушайте, ну, положа руку на сердце, кто из нас думает: «Москва моя, твоя судьба, Россия моя, сегодня с тобой произошло то-то». Конечно, она думала о тысяче других, где купить яйца, насколько скинуть молоко, какие должны быть... Это понятно. Но в книге-то это художественно звучит по-другому. И как это должно поражать? Действительно, какой-то стол описывается. Это у деда была огромная семья. И все съезжались всегда вот в эти Кассель, этот Кассельский завод. И я даже нашла фамилию Дюрягина. Один из мастеров отлил такой изумительной красоты трон, который демонстрировался на Всемирной выставке в Париже. Он тоже носил эту фамилию. Я не говорю, что это единый род, но тем не менее там эта фамилия вполне известная. И вот эти русские странные действительно обычаи. Там какие-то описаны своего рода манеры, какая-то матушка Дорофея, которая ходит с какими-то пророчествами и замечательно пророчествует. Это не смешно, как у Островского. Это очень тонко и глубоко, и в нужный момент. И вот эта Россия, и ГПУ там есть, и праздники есть, и скорби. Ну, то есть вот там есть все, и эта книга не только о Лене и Кнедликах. Но эта книга еще и о России, и о любви к России. И она действительно этим поражает, потому что некогда как-то ее любить. Работать надо там, вообще дел много. А здесь вот удивительно, это какое-то такое вот возвращенное тебе чувство. И кроме того, еще, конечно, меня это поразило. Просто много есть разных руководств и пособий психологических, но тут просто вот устыдило и заставило о многом задуматься. Потому что, и вы представьте, вот я об этом думаю, вот как она это себя ведет, и все, и об этом слове эмпатии. Вот, была конференция в Варшаве, да, Ольшинский, и там коллега украиниста, она родом из Донецка, работает она на кафедре украинистики в Варшавском университете, всегда-всегда приходит на все наши мероприятия, и все, она приходит, и ее первое слово: «Как я вас всех люблю!» Вот всегда: «Как я вас всех люблю!» И вот она выступала, она была конференция «Бунин versus Горький», о Горьком и Вицюбинском. И при этом вот она говорила: «Я так рада, что мы вот все собрались, потому что эмпатия – это главное в нашем, значит, научном кругу». И так она вот всех этой эмпатией заразила, что все уже забыли. Я ее даже на сайте вот попыталась сделать, не помню, поместила или нет, коллажи, плохо снимала, снимает мобильник. Но то, как она это, в каком восторге говорила про нашу эмпатию, просто не сели на месте людей, какие там Украина, Россия, если мы так все связаны в каких-то высших империях. Так что вот это действительно удивительно схвачено и изложено. И тебя это ведет как-то какими-то правильными путями. Вот в этом каком-то смысле, не столько художественном, я же привыкла там и Бунина анализировать, все вот эти какие-то хитросплетения, поэтика, совершенство. Нет никакого совершенства. Очень простой текст, при этом я не могу сейчас сказать, какой у нее самой текст. Вот это я сказать не могу. Я знаю только несколько ее русских писем по-русски. Но...
Можно?
Да.
Вопрос. А вот в архиве в этом...
И дневники, и письма сохранились, Наташа. Но в Швейцарии. Что называется, хлопнул по карману, не извини.
А известно, почему он такой псевдоним выбрал?
Вот, это тоже хороший вопрос. Мы тут с Генрихом Ригенбахом даже поспорили. Он, значит, пишет у себя псевдоним, вот имя Аля, потому что там это обычное русское сокращение от имени Галина. Я говорю: «Извините, это как надо произносить? Алина, чтобы ее начать, вы меня, русского человека, не сбивайте с потолку».
Вот это ошибка Александровна, да?
Потому это не совсем ошибка. Дело в том, что книга, там я не обратила ваше внимание, ее первое издание подписано Александра Рахманова. И я все-таки Аля от Александры. А почему Александра? Мне кажется, конечно. Это совсем понятно, потому что это амбивалентное имя, удачное. А мы вдвоем тандем, и это наш общий сын, и вот наше общее детище, да. Книга. Здорово же.
Рахманова немножко по-простому звучит.
Для всех внешность. И даже стали писать, конечно, внешность татарка. Слушайте, во-первых, если даже и татарка, она пишет на русском языке, да хоть киргизка, да? Но тут дело в другом. Я стала и здесь проводить эти разыскания по всем доступным словарям. Оказалось, это обычное русское слово, которое почему-то у нас утрачено. Вот Бунин говорил: «Я уйду, и со мной идет русский язык. Вот я это унесу». Вы знаете, у меня вот в семье был человек, у меня папа был писатель. Но это не то. У меня была бабушка, у нее была сестра. Вот это я вам скажу был язык. Вы знаете, она могла часами что-то рассказывать, историю, рогешникам в рифму. Пословицы и поговорки «Дали отдыхает». Я там многих и не было, многие не собраны. Это рождалось само. Люди были носителями этого языка. И слово «рахманный» в языке есть. Оно вошло в большой академический словарь. Оно есть. Оно означает такой добродушный, мягкий, такой ласковый.
Это, конечно, вот. Тюркское слово. Конечно.
Да. Это происхождение, безусловно, тюркское. Но оно не в языке. И вы представляете, я это слово нахожу. У Пришвина он описывает приезд в Саксонию, встречу, этот был такой вот саксонский, значит, лесничий, то, что называется рахманой. Я всегда думала, что Пришвин, вот этот самый папа мой, меня он учил, что вот Пришвин, научись языку-то. Он богатый, замечательный, и все такое. И вот у Пришвина, действительно хорошо владевшего и знавшего русский язык, это слово «рахманы». Ну хорошо, оно есть у Пришвина, хорошее значение, ну вот не надо ненавидеть, нужно любить. Но таких слов много в русском языке. И вы знаете, ну тут выяснилось, что Министерство образования, в котором тоже пыталась правду искать эта семья в Москве, находилось в Рахманном переулке. Это последний адрес, который они посетили в Москве. И я думаю, что вот этот Рахманный переулок, это не случайно. Вот, ну, я не знаю, конечно, если бы это, он находился в Орликовом переулке, стала ли бы она Орликовой, это было бы проще. Но если бы она, ну, я не знаю, знаете, мне какую-нибудь улицу там, я не знаю, ну, Сретенка, Варварка, это все обыденно, ну, что-то наше совсем такое вот русское. Не знаю, если бы она была на Трубной площади, что она была бы какая-то Трубная, я не знаю. Но вот здесь это соединение все-таки очень, мне кажется, не случайным. Вот какие-то пути, но в архиве, я не знаю, дело в том, что этим архивом никогда ни один русский не занимался. Этим архивом занимались только, ну, вот, Генрих Ригенбах – славист, а Ильзенштейн не знает русский язык. Она говорит, я учу, но ей 70 лет. Все, что я ей посылала, она гуглит, переводчик, и прекрасно все читает. Вот. Ну, как уж там перевод, я тоже читаю работы турецких коллег с удовольствием. Гуглю и вперед. Суть понять могу. Потом у них уточняю. Они, слава богу, носители, ну, слависты, и могут объяснить, что я не поняла. Вот. Это проект, который заслуживает участия разных исследователей. Но я в Швейцарии, Генрих Ригенбах уже ушел на пенсию, как-то в Берне, вот, конечно, это немецкоязычный город, а Аник Маран мне сказал, мы, конечно, учим в школе немецкий язык, но, извините, я его не знаю. Хотя считается, что швейцарцы, они должны... Это такой кантон Тургау, он граничит с Германией, вот со стороны Констанца, Боденского озера, и там город Фрауенфельд. Там все прекрасно лежит, прекрасно описано, приезжай, работай. Вот. Но потом, ну, хочется не то, что, ну, как можно пинцетом выхватить, вы мне там пришлите что-нибудь, ну, там даже за деньги. Ну, что я попрошу даже по этой описи? Это вот тот случай, когда надо приехать и эти бумажки сидеть перебирать. Ну, что называется, семь на ум пошло из проекта, потому что это Швейцария. Но это только прийти, нюхнуть немножко швейцарского воздуха, и ты уже понимаешь, что не только зарплата, но и премия улетучилась неизвестно куда. Но это вот тот проект, который просто нужен, конечно. И тут вот тоже счастливо сложилось, что я знаю, ну, что я учила этот немецкий язык, разучила его настолько, что я ее читаю спокойно, без словаря. Это вот тот немецкий, который обращен к обычному читателю, не к... филологически образованному, а к филологически необразованному. Поэтому я это читаю, у меня очень хороший не метафизический немецкий, а такой обыденный, потому что я его учила в Германии. И я это вот... Только вот мою австрийскую приятельницу я все время спрашиваю, там такие фантастические слова, называющие австрийские блюда, и даже простые какие-то вещи, они чисто австрийские. Поэтому нужно спросить, вот что это такое, действительно, я понимаю правильно, это рогалика, это вот такая булочка. Но это только интересно. Вот. Сейчас у меня к вам тоже все будут вопросы.
Да. Рахман означает милость, милость.
Да, да.
И в то же время это приветствие.
Ну, вот это еще тоже, да. Ну, я что-то такое даже где-то писала. То есть, может быть, это действительно вот такое приветствие к другому миру.
В Узбекистане это слово...
Я открыта, да. Вот я к вам пришла тогда.
Вот там Рахмат.
Да.
Может. Рахматова, спасибо.
Да. В том числе, да. В том числе, может, спасибо, привет. Благодарность за то, что я вот тут живу. Вы руку тянете.
Да. В каком году проводился конкурс на лучшую советскую книгу?
В 26-м. Ой, вру, в 28-м, простите, 26-м они приехали. В 28-м уже тогда вышла эта «Фабрика новых людей». Это было ее первое произведение. Но более того, вот этот конкурс она победила, и тема вошла даже в эту книгу «Молочница на Гринде», когда она говорит своему мужу, когда они обсуждают, что вот ей можно писать. Начинается книга с того, что она написала рассказ, он перевел, они послали в газету в Вене, а им сказали: «Это не надо, это слишком мрачно». Она говорит: а что же я напишу о России, с которой я сейчас приехала? Ну, действительно, не про советский же праздник, не про «Взвейтесь и развейтесь», да? Вот. И к концу книги она говорит: а что, я вот в этом могу ведь писать, и ведь я даже могу Нобелевскую премию, наверное, получить. И книга-то выходит в 1933 году, когда кое-кто ее уже получил.
Там на фотографии из немецкого музея, там рядом с очками, с футляром, с книгой, еще какая-то картинка, это что?
Там их портрет, а картинка – это книжка, мне кажется, просто, да, надо посмотреть.
Это какая-то иконка, что ли?
Да, иконка. Я вот тут не взяла фотографию, ее квартира в Швейцарии, она была полностью, одна стена в одной из комнат вот в этом домике, полностью иконами покрыта русским. Что-то было вывезено, что-то потом подтягивалось, но иконы были православные. И молилась она всегда по православному в детстве выученному обряду. Но в Австрии, в Зальцбурге, она приняла католичество. Потому что ей надо было ходить в церковь. Вот ей нужно было прийти в церковь. Да. А церковь православной не было. И тогда она ходила вот в эту ближайшую для нее, такая Андреас Кирхе. И она действительно приняла это католичество. Я хотела вас спросить, как вы думаете, это надо перевести и издать? Или это так и надо, кусочками?
Обязательно.
А то это, ну, это как сливки какие-то еще тебе вот так вот помазали язык.
То есть это...
Это очень
интересно. Вот мне тоже это, мне именно с этой точки зрения показалось. Наша конференция в Ольштине называлась «Литературная география». Я с этой точки зрения стала читать. Я сразу дала тему, сказала: вот, история литературы и география в молочной лавке. И села читать книжку на досуге. Досуг нашла. Села, стала читать. И думаю: боже мой, ну это просто теоретически. Вот я могу на одной странице давать цитату, на другое теоретическое положение. Она просто заставляет меня, человека не теоретического, быть концептуальным. Потому что я все время это... Вот я несколько штук озвучила. Там уже листа два написано, и это я только разогналась. Их много, потому что тебя начинают цеплять. Ты идешь, а здесь вот про это, а здесь про это, здесь про это. И каждый раз, даже вот Елена Владимировна Кривцова побежала собачку спасать, а вот мы с ней о музыке все время говорим. Тут есть о музыке, но как? Иммиграция страшна тем, нищета, что нет музыки. И этот Отмар Арнульф, он берет, он просто кладет какую-то доску в кровати ночью и пальцами, вспоминая музыку, играет, вспоминая клавиатуру. Он был музыкально с детства образован. То есть ему учили музыку, и он помнил это наизусть и просто пальцами и пытался это слышать на слух. Поэтому, когда они начинают богатеть, то сразу появляется какой-то проигрыватель. Огромная осталась коллекция пластинок, она вся уцелела. Огромная коллекция. Они все время жили внутри этой музыки. Но в этой книге интересно то, что это жизнь без музыки. И это тоже тема. А ребенок в эмиграции, как он приезжает с русским языком и идеей дома, и начинает он интегрироваться. И вот становится такой венской шпаной. Это страшно интересно, потому что она все время это фиксирует, как он относится. Не буду говорить по-немецки. А потом через некоторое время: да не хочу я этот русский язык. Мама, а почему мы не можем поехать в Россию? На поезде надо пересекать границу. Нужна виза. Но мы же можем полететь на самолете. И это интересное венское сознание. Птицы ведь перелетают границы, не показывая визы.
Вот интересно, вы вы все время все равно говорите «она». Я подумала, что все-таки...
Ну, как это можно сказать? Она все время позиционировалась, как Аля Рахманова. Ее все знают.
Да
она...
нет, не Аля. Я имею в виду, что писала она, но муж переводил на немецкий язык, соответственно.
Вы знаете, ну, это слово, да. Ведь мы это знаем в немецком, я это знаю, в немецком слове. А это не ее слово, переводчик-то здесь есть. Это не перевод Набокова.
Поэтому если
Набокова.
Сейчас это еще раз переводить на русский, это
да.
Такая стилистическая правда.
Вот этот точно не сохранился, да, русский вариант?
Да.
Вот этот сохранился, не сохранилось два предыдущих про Советскую Россию. Студенты ЧК «Любовь и смерть» и вот эти «Браки в Красную бурю». Они уничтожены. Когда в ежегоднике, ну мы же все читаем, не читатели, не писатели, а в ежегоднике это все описано. Почему и как уничтожалось. Очень интересно. А знаете, как эти дневники перевозились? Они, вот эта семья, ну они уже пересекали границу. Ах, вы уже ездили в Вену, да, мы ездили в Вену, вот мы едем в Вену. А это что у вас? А это у нас мальчик растет. Вот это для него сказки Пушкина, а это для него там русские народные сказки. А, как это замечательно, да, вот целый чемодан сказок, ну пожалуйста. А все сказки переложены страницами дневника. То есть она все это расплела, и по страничке, пока в первые собирались, я не знаю, может быть, мама, может быть, сестры, переложили. И это все приехало. И когда они это издавали, издательство в Зальцбурге, Зальцбург, все свои, маленький город. А когда это переводили на английский язык и издавали в Америке из Америки пришел запрос. Покажите нам реальные дневники. Мы должны знать, что мы издаем документ, а не билетристику. И тогда очень сложными путями вот это передавалось, значит, в издательство, вернее, это простым было путем, издательство отсылалось в Америку, и больше вот эти дневники никто не видел. Они ли были уничтожены, когда они уезжали из Зальцбурга, или они сгинули в Америке и не были востребованы почему-то, или были востребованы, но не приехали, или, но вот этих вот русских нет. И тут я могу как угодно плясать, да, переводить. Но вы не представляете, какая это проблема, когда ты не знаешь ее русского текста, потому что у тебя есть свои представления о литературе, и у тебя есть свои представления о том, как это сказать по-русски. И когда ты видишь этот немецкий текст, он у тебя моментально в голове перестраивается по-русски. И ты понимаешь, что вот это надо сказать так или это. Когда я читала ее письма и отрывки дневников, которые Ренбах мне прислал, когда мы делали ему статью на русский, и я ему попросила оригиналы, цитаты, чтобы посмотреть, ну, чтобы не переводить еще раз с немецкого, они же есть. И я их читала, и я поняла, что, в принципе, я иду правильным путем. Она учила русский язык так же, как я. Ну, от бабушек, нянюшек, тёщ, вот от тех носителей русского языка, которые мы еще знали, как Бунин. И когда я думаю, вот здесь должен быть фразеологизм, а в немецком его нет. Или он буквально переведен с русского и выглядит чудовищно. Но когда он хотя бы переведен, ты понимаешь, что он был, и ты его знаешь. А когда его нет, и ты понимаешь, что да, идиома должна быть. Но и ты в дневнике у нее, в письмах видишь, в дневнике, да, как она ими тоже пользуется. Так же, как и ты ими пользуешься. И ты понимаешь, что ну вот это хотя бы правильно. Но все равно, не увидев хотя бы вот этого массива этих дневников, ничего нельзя делать.
Все равно, получается, книга это не 100%.
Да, и в дневнике уже пошли макаронизмы. Я вот Светлане рассказывала, мой любимый. Мы сидим, значит, мы когда переводили статью Ренбаха, мы с мужем переводили ее тоже тандемом. Это было очень просто. У меня муж просто языком немецким владеет в совершенстве, а я в совершенстве владею русским. Ну, как-то так. Вот. Он просто сидел с этой статьей и ее озвучивал. Но он не умеет быть синхронистом. Он переводит это вот буквально. А я это, значит, раскучерявлю. И то Марине Юрьевне не понравилось. Вот. Хотя она написана таким довольно топорным языком, хотя Генриха Ренбаха нежно люблю. Так вот, мы, значит, переводим, вдруг мы спотыкаемся. Такой-то гауляйтер, это легко, мы его находим, комментируем, пригласил нас сегодня на Яузу. Ёлки-палки, мы же в Зальцбурге. Какая Яуза-то? Она же по Москве течет. Неужели в Зальцбурге? Вот есть Зальц. Может, приток какой? Мысль идет привычным путем. Яуза река, эрго. Яуза в книге тоже река. Но все-таки я начинаю думать о том, что если есть венский диалект, значит, есть и какой-то австрийский, немецкий, и начинаете разыскать с легкостью. Вот это путь был правильный. Яузы, слово женского рода, поэтому на яузу по-русски ею написано, это любой перекус. Просто перекус. В любое время может быть суток. Но небольшой, вот это важно. Яуза, австрийское слово, дарю. Можете приглашать гостей. И вот такие вещи, они же уже вплавляются в язык. А мне-то что с ними делать, если вот такой макронизм появляется? То есть эта проблема, она все время цепляет другую проблему. Ты просто не знаешь, за что хвататься. Хотя это все идет, в общем, довольно как-то последовательно. Потому что сначала у меня, значит, были эти студенты ЧК «Любовь и смерть». И там, например, преподавателем ее в Пермском университете был Владимир Вейдли. Ну, у кого блог, а у кого, знаете, Вейдли. Ну, тоже не так плохо, потому что где Перм? И вдруг Вейдли. Все-таки человек из Петербургского университета, вообще петербуржец. И совсем, ну, вот то, что из него стало, он с этим приехал в Пермь. Но таким еще молодым и ранним. И она его описывает, причем там еще, конечно, наслаивается это вот глазами студентки, и там тоже дивно эта вся литература русская участвует, это вообразие, я здесь одна, никто меня не понимает. И вот еще, да, он так на меня посмотрел, я так удивилась, он читал лекцию, смотрел на меня, я не понимала, что происходит, оглядела себя, подумала, нет у меня петли на чулке, выставила в проход, ну, у меня, кстати, новые чулки черные. Это восхитительно. Понимаете, это так по-настоящему, что в это невозможно поверить, не поверить. А вместе с тем она дает первый портрет Вейдли, вообще вот его первое явление, ну, так сказать, публичное. Вот он преподаватель этого Пермского университета. Вот что он преподает, вот как мы с ним читаем, вот как он принимает экзамены, и вот что из этого выходит. Очень интересно. Но что самый предупреждающий один вопрос. Пыталась ли она, например, с ним контакт какой-то установить? И были ли у нее контакты с русской эмиграцией? Не было. Вообще. Она не была русской эмигранткой, хотя она была русской эмигранткой. Вот это странно. Но вот эта вся жизнь... Может быть, она это читала, но это надо посмотреть. У нее, во-первых, библиотека сохранилась. Нах, лас, то, что осталось после. А это осталось... как и фототека. Потом, когда мне писали, например, биографии там, Толстого или Достоевского, Чайковского, ну, разумея, они выписывали всю литературу, всю. Вот все, что можно было. Русскую, советскую, эмигрантскую. Но как же может быть Вербирова, например, писать о Чайковском? Мы же должны туда заглянуть. То есть, в принципе, она это читала. Но это по-русски было, это было интересно, она это знала. Но вот эта эмигрантская, эмигрантщина, это было просто не ее. Вот этого не было. Тоже ведь о России прошлого пишет. Да? Так же и не так. Ну вот, казалось бы, вот ты пишешь, вот Шмелев пишет «Солнце мертвых». Ну вот, об одном и том же. Но почему-то вот это тоже какое-то было табу. Она с эмиграцией контактов не имела. Не могу объяснить, почему. Ну, в архив пора.
Ну, наверное, максимально хотела ассимилироваться.
И... да, да, но у нее это из-за языка не произошло. Да. А из-за языка это не происходило. То есть язык все равно не стал родным. Вот таким вот. Я не говорю так, как говорят здесь окружающие. Хотя мне это странно, потому что, ну, может, это моя такая особенность, но мне кажется, все мы ее обладаем. Когда мы начинаем жить в чужом языке, у меня даже была однажды фантастическая история, я до сих пор ее помню, муж ее не может забыть. Мы спускались в переход или во вход в парижском метро, и перед нами шло несколько девочек-японок. И они разговаривали. И одна из них произносит фразу, и я ее повторяю совершенно идеально фонетически. Они все обернулись вот с такими глазами. Я же не знаю, что я сказала. Я сделала вид, что я какая-то совсем сторонний персонаж. Они поняли, что я этого сказать не могла. И удивление было тем больше. Но мы это усваиваем. Мы это схватываем. Но вы поживите на самой украинской Украине. Но вы же начнете репликативно говорить на раз, два, три. Это же естественно. А у нее это не произошло. Вот это слияние с языком, на котором она прожила всю жизнь. Почему? Потому что дома был русский, с мужем русский, с сыном русский. Вот язык остался русским. Ну вот. Давайте я вас уже отпущу, мне просто неудобно. Если интересно, то мы же еще можем собраться. Потому что это действительно сюжет нарастающий. Вот сейчас новые книжки придут, и из них можно слить какой-то еще интересный.